Я научился читать в 3 года, но никогда не хвалился в своим умении. Я искренне благодарен родителям за то, что они с малых лет научили меня одной важной вещи. Если у тебя есть какой-то талант, это не значит, что ты чем-то лучше всех остальных. Однако слух разнесся по округе, как это всегда бывает в маленьких городках. И когда мне было 8, преподобный Муни спросил, не хочу ли я почитать Библию на его проповеди в следующее воскресенье. Наверное, идея о 8-летнем чтеце привлекла его своей новизной. Обычно эта почетная обязанность доставалась кому-то из старшеклассников или старшеклассниц. В то воскресенье я читал отрывок из Евангелия от Марка, и после службы преподобный Муни похвалил меня и сказал, что я справился на отлично, и он был бы рад, если бы я согласился читать каждое воскресенье.
«Он говорит, и дитя поведет их», — сказал я папе. «Это из книги пророка Исаии».
Папа хмыкнул, как будто ни капельки не впечатлившись, потом кивнул. «Хорошо, только помни, что ты не послание, а посланец».
«В каком смысле?»
«Библия — слово Божие, а не слово Крейгова, так что не слишком-то задавайся». Я сказал, что не буду, и в течение следующих 10 лет, пока я не уехал в университет, где научился курить травку, пить пиво и ухлёстывать за девчонками, я читал отрывки из Библии на воскресных проповедях. Преподобный Муни сообщал мне заранее, что надо будет читать в следующее воскресенье, какую главу из какой книги. Каждый четверг на вечерних собраниях клуба юных методистов я показывал ему список слов, которых не знал. В результате я был, наверное, единственным человеком во всем штате Мэн, который мог не только сходу произнести имя Навуходоносор, но и написать его без ошибок. Один из самых богатых людей Америки переехал в Харлоу года за 3 до того, как я начал нести Слово Божие старшим братьям и сестрам по вере. Иными словами, в самом начале 21 века, сразу после того, как продал свои компании и ушел на покой, и еще до того, как большой дом на холме был окончательно перестроен, бассейн, лифт и мощеная подъездная дорожка появились позднее. Мистер Харриган посещал церковь каждое воскресенье, одетый в свой неизменный поношенный черный костюм с брюками, обвисшими на заду, всегда при галстуке, черном и по-старомодному узком, всегда аккуратно причесанный. В остальные дни недели его редеющие седые волосы торчали во все стороны, как у Альберта Эйнштейна, после напряженного дня, посвященного расшифровке тайн космоса. Тогда он ходил только с одной тростью, на которую опирался, когда вставал петь гимны. Слова этих гимнов я, наверное, буду помнить до конца своих дней. И от той строки из старого, побитого погодой креста, где говорится о реках воды и крови, текущих из ран Христа, меня всегда будет пробирать озноб, как и от последней строки песни «Stand by your man», на которой Тэмми Уайнетт выворачивает наизнанку всю душу. Мистер Харриган на самом деле не пел в полный голос, что хорошо, потому что голос у него был противный, скрипучий, как будто ржавый, а лишь раскрывал рот, как и мой папа. В одно из воскресений осенью 2004-го все деревья в наших краях полыхали ослепительным буйством красок. Я читал отрывок из 2 книги Самуила, выполняя свою обычную работу по передаче послания, которое сам едва понимал, но знал, что его разъяснит преподобный Муни в своей проповеди. «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих. Как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных». Когда я сел на скамью, папа похлопал меня по плечу и шепнул мне на ухо. «Ты шикарно читал». Мне пришлось прикрыть рот рукой, чтобы спрятать улыбку. На следующий день, уже вечером, когда мы заканчивали мыть посуду после ужина, папа мыл, я вытирал все насухо и ставил в буфет. К нашему дому подъехал форд мистера Харригана. Его трость застучала по ступеням крыльца, и папа открыл дверь еще прежде, чем гость позвонил. Мистер Харриган отказался идти в гостиную и сел с нами на кухне, как член семьи. Папа предложил ему спрайта. Он взял бутылку, но не стал брать стакан.
«Буду пить прямо из горлышка, как пил мой отец».
Будучи деловым человеком, он сразу перешел к делу. «Если мой папа не против», — сказал мистер Харриган, «он хотел бы нанять меня на работу, читать ему вслух 2 или, может быть, 3 часа в неделю. За это он будет платить мне $5 в час. Также он может предложить мне работу еще на 3 часа в неделю. В основном это работа в саду, но иногда надо будет и что-нибудь сделать по дому. Например, расчистить крыльцо от снега зимой и круглый год по необходимости вытереть пыль. 25, может быть, даже $30 в неделю, причем половина из них за чтение, что я согласился бы делать бесплатно. Я не верил своему счастью. Я тут же подумал, что можно начать копить на мотороллер, хотя права на него я смогу получить только через 7 лет. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, и я боялся, что папа не разрешит, но он разрешил».
«Только не давайте ему ничего провокационного», — сказал папа. «Никакой скандальной политики, никакого чрезмерного насилия. Он читает как взрослый, но ему всего 9, причем только недавно исполнилось».
Мистер Харриган заверил его, что ничего такого не будет. Потом отпил еще спрайта и причмокнул сухими губами.
«Читает он хорошо, но это не основная причина, по которой я нанимаю его на работу. Он не бубнит, даже когда не понимает, о чем читает. По-моему, это весьма примечательное умение. Не выдающееся, но примечательное».
Он поставил бутылку на стол и наклонился вперед, сверля меня пристальным взглядом. Я часто видел, как его глаза поблескивали ироничным весельем, но очень редко, как они светились теплотой. И в тот вечер, в 2004 году, в них тоже не было тепла.
«Насчет твоего вчерашнего чтения, Крейг, ты знаешь, что значит «дочери необрезанных»?»
«Вообще-то нет», — сказал я.
«Я так и подумал, но ты все равно выбрал правильный тон гнева и скорби. Кстати, ты знаешь, что такое скорбь?»
«Когда горюют и плачут», — он кивнул.
«Но ты не переборщил с чувством. Ты не переиграл. У тебя получилось как надо. Чтец не создатель. Он просто гонец, передающий послание. Преподобный Муни помогает тебе с произношением незнакомых слов?»
«Да, сэр, иногда».
Мистер Харриган отпил еще спрайта и поднялся, тяжело опираясь на трость.
«Скажи ему в следующий раз, что там вначале должен быть секи-лак, а не саки-лак. Получилось непреднамеренно смешно, но у меня не очень хорошее чувство юмора. Ну что, устроим пробную читку в среду, в 3 часа дня. Ты уже вернешься из школы?»
Уроки в начальной школе Харлоу заканчивались в 3:30.
«Да, сэр, к 3 я успею».
«И скажем, до 4. Или это уже поздно?»
«Нормально», — сказал папа, явно ошарашенный происходящим.
«Обычно мы ужинаем в 6 вечера, и я заодно смотрю новости».
«А у вас не бывает от них несварения желудка?»
Папа рассмеялся, хотя мне показалось, что мистер Харриган не шутил.
«Временами бывает. Я не особый поклонник мистера Буша».
«Он, конечно, дурак», — согласился мистер Харриган. «Но ему хотя бы хватает ума окружить себя знающими людьми. Стало быть, в среду, в 3 часа дня, Крейг. И смотри, не опаздывай».
«И без пикантных подробностей», — сказал папа. «Ему пока рано такое читать».
Мистер Харриган дал честное слово, что ничего такого не будет.
Но у бизнесменов свой кодекс чести, и всякое данное слово можно забрать обратно, поскольку слово дается бесплатно. Никаких пикантных подробностей уж точно не было в «Сердце тьмы», первой книге, которую я прочел ему вслух. Когда мы закончили, мистер Харриган спросил, много ли я понял из прочитанного. Он не пытался меня поучать, ему было просто любопытно.
«Не очень много», — сказал я. «Но этот Курц, он совсем сумасшедший. Это сразу понятно».
Никаких пикантных подробностей не было и в следующей книге «Сайлас Марнер». На редкость занудный роман, по моему скромному мнению. Однако третья книга «Любовник леди Чаттерли» безусловно стала для меня откровением. Я познакомился с Констанцией Чаттерли и ее пылким егерем в 2006 году. Мне было 10. Прошло столько лет, но я до сих пор помню все слова старого побитого погодой креста и ту сцену, где Меллорс ласкает леди Чаттерли и шепчет «Славно-то как!». Всякому мальчику стоило бы поучиться такому обращению с женщиной, и стоило бы это запомнить.
«Ты понимаешь, о чем сейчас прочитал?» — спросил у меня мистер Харриган после одного особенно жаркого эпизода. Опять же, чисто из любопытства.
«Нет», — сказал я,
— но это была не совсем правда. То, что происходило в лесу между Олли Меллорсом и Конни Чаттерли, я понимал лучше, чем то, что происходило между Марло и Курцем в бельгийском Конго. Секс понять трудно. Эту истину я усвоил еще до того, как поступил в университет. Но понять безумие еще труднее.
«Хорошо», — сказал мистер Харриган. «Но если твой папа спросит, что мы читаем, предлагаю сказать «Домби и сына». Тем более, что они у нас следующие на очереди».
Папа меня не спросил, по крайней мере, насчет этой книги. И я вздохнул с облегчением, когда мы перешли к «Домби и сыну». Помню, это был первый взрослый роман, который по-настоящему мне понравился. Мне не хотелось врать папе, мне было бы стыдно и очень неловко. А вот мистер Харриган, я даже не сомневаюсь, мог бы соврать, не моргнув глазом.